слухаєте подкаст Громадського радіо.
Гостя нашої студії віртуально, звісно, пані Гульнара Бекірова. Вона дослідниця історії кримсько-татарського народу, зокрема дослідниця геноциду кримсько-татарського народу, кандидатка політичних наук, журналістка, телеведуча, авторка низки книжок, які стосуються історії кримських татар. І, зокрема, одна із книжок, яка була презентована в тому числі на Громадському радіо «Півстоліття опору. Кримські татари та вигнання до повернення 1941-1991 роки. І також пані Гульнара належить до українського ПЕН, який ініціює дискусію, розмову 18 травня. Пані Гульнаро, вітаю вас.
Вітаю вас.
З чого традиційно починаються розмови про цю дату пам'ятну в травні щороку? Що найчастіше вас, як дослідницю, запитують люди, які багато знають про цю історію, які чули щось або які взагалі, може, нічого не знають?
Знаєте, здесь це вопрос доволі сложний, я б сказала. Неординарный, потому что есть люди, ну так, доброжелательно настроенные, да, а есть, ну так, скажем, не совсем, да, и когда, особенно когда читаешь какие-то комментарии, даже и к моим статьям, вот от, скажем так, некоторых людей, которые, в общем-то, говорят одно и то же, да, а за что крымских татар выгнали? Они же предатели, а вот почитайте то, почитайте это. Вот. Ну и, конечно, сейчас в Украине я должна сказать, что все-таки достаточно с пониманием, я бы сказала так, сдержанно, да, скажу, относятся к вот этой самой дате, к трагедии депортации, геноцида крымско-татарского народа с гораздо большим пониманием, чем это было, ну, даже там 7-8 лет назад, до 2014 года. Я считаю, что это тоже достаточно такой, ну, позитивный момент наших взаимоотношений украинцев с крымскими татарами. Это такой, мне кажется, важный этап, ну, можно сказать, да, и такой сегмент формирования украинского политического общества, да. Украинцы стали лучше понимать крымских татар, чего не было, например, в 90-х годах, в нулевых. Ну, вот я думаю, что это тот случай, когда, ну, можно говорить вот о таком позитивном моменте. Ну, а обычно вопросы, конечно, достаточно традиционные. Значит, когда это произошло, как это случилось, сколько людей участвовало, сколько людей было депортировано. Ну, в общем, вопросы всегда формируют.
Та, я розумію, та, для істориків це з року в рік вам доводиться повторювати, ну, майже одне і те ж. І...
Ну, в общем-то, да, в общем-то, да.
З одного боку, я розумію, що це, ну, може, банально, даруйте це слово, тут некоректне, так, але, ну, одне і те ж, що щороку. З іншого боку, ми ж розуміємо, що пам'ять наша людська, вона не дуже тривка. І ми схильні забувати і не уявляти собі масштаби. Коли ми кажемо, що просто в одну мить, та, в кілька днів усіх кримських татар вигнали з їхніх домівок, без називання зараз цифр, просто всіх. Це коректно так говорити?
Я думаю, что да, и я как раз вот хорошо, что вы сказали о том, что вот без цифр, да, потому что на самом деле статистика депортаций достаточно сложная, и я всегда, ну, немного ругаю даже моих коллег, которые увлекаются инфографиками, которые пытаются там вот представить какую-то статистику, потому что статистика официальная и статистика национального движения крымско-татарского народа сильно отличается. Это тоже закономерно. Но что важно, чтобы понимали наши слушатели. Вот представьте себе, вы спите безмятежно ночью, да, спокойно, вы легли, у вас даже хорошее настроение, потому что было 2,5 года оккупации, вы, наконец, вздохнули и с легкой такой спокойной душой вы легли спать, весна, все цветет. Кто был в Крыму весной, знает, что это просто буйное цветение. И вот в такой день, радостный, прекрасный день, уже неделя, как Крым освобожден, радостные люди, в том числе и крымские татары, я это точно знаю, потому что мне много мама об этом рассказывала, вот об этой неделе 44-го года, об этой счастливой неделе между 11 и 18 мая, когда люди после освобождения Крыма, ну, буквально, ну, ждали совершенно другой жизни. Вот представьте себе, под пятой оккупантов, да, вот вы живете. Это, ну, очень-очень страшная вещь, да. И опять-таки из маминых рассказов я это знаю, потому что, ну, вот есть такой, да, один из советских мифов, что крымские татары, дескать, радостно встречали оккупантов и даже приводятся какие-то фотографии. Но просто, понимаете, человек с петлей на шее, он может позировать только с одним лицом, да, когда вот у тебя там сзади ружье или у тебя на шее петля. Вот точно так же там у моей мамы, например, в доме жили, ну, просто нацисты, да, у них был хороший дом, и маминого брата Уздемира просто чуть не убил, он был младше, просто чуть не убил этот денщик офицера просто за то, что ребенок-малыш заплакал. И моя бабушка, она, ну вот как мама рассказывает, она как огня боялась немцев. И потом, когда они наконец ушли, вот покинули полуостров, ну, была счастлива просто до безумия. Да? Вот просто чтобы все понимали, что крымские татары жили, ну вот так же, как можно жить в любой оккупированной стране, вот с петлей на шее, да. И вполне понятно, что сколько сожженных деревень, да. Деревня Улусала в декабре, она крымско-татарская была, деревня Улусала, она была сожжена, местные жители были заперты в дома, ну, как вы, ну, вы помните, да, все помнят, что в декабре 43-го года уже, по сути, готовилось освобождение Крыма, и за помощь партизанам вот эту самую крымско-татарскую деревню фактически заживо сожгли. И вот представьте себе, через 5 месяцев, когда, ну, несколько человек из этой деревни осталось живо, вот они были погружены как предатели в эти эшелоны. За 5 апреля была жестоко убита нацистами девушка, молодая, красивая, Алимия Абденнанова, резидент Приморской армии, партизанка, которая после таких жутких пыток, ее, ну, буквально растерзали на части, эту девушку, и, ну, предали, да. И вот представьте себе, ее семья через 1,5 месяца тоже оказалась в этом эшелоне. И это все люди, ну, их назвали предателями, изменниками, так же, как руководителей Крымской АССР, руководителей партизанского движения. Вот представьте себе вот это унижение, да, с которым они жили потом многие десятки лет. У меня просто настолько много рассказов вот этих людей, да, конкретных людей, что, конечно, никакого эфира нам не хватит, чтобы передать эту боль, с которой уходили из жизни и эти дети, которые были погружены в эти эшелоны, и руководители партизанского движения, и ветераны войны, которые потом искали свои семьи уже в спецпоселениях, да. И поэтому, ну вот, это просто сплошная боль, понимаете? Вот эти рассказы – это сплошная боль, унижение. И потом 12 лет на правах, точнее, не на правах, в том-то и дело, что не на правах, в статусе коллективного политзаключенного. Вот этот статус спецпоселенцев, да, очень многие люди в нашей стране не понимают, что это такое. А это народ политический зэк, вот весь народ, понимаете? И я читала списки людей, которых, ну, несколько человек там остались, да. У меня есть история Юсуфа Гафарова. Он был партизаном, он был подростком, ему было тогда 14 лет, его взяли в партизаны, и он попал в чистку. Ну, то есть вот этих партизан, крымских татар, дочищали. И поэтому 18 мая они не попали в эти эшелоны. Но потом, разумеется, он отправился вот вместе со всеми, и большая часть тех крымских татар, которые были с ним на вот этой НКВДшной дочистке, ну, и, естественно, кого-то расстреляли, он в силу малолетства, его пощадили чекисты. Ну, у него, правда, еще 3 брата было в Красной армии, и он, мальчик, не постеснялся, он спросил, у этого чекиста. Ну вот как, вы же нас бросили. Красная армия на нас бросила, у меня 3 брата в Красной армии. Один погиб, 2, ну я не знаю где. И потом вот все эти люди, все 3 брата, которые воевали, да, все оказались потом в спецпоселениях, один геройски погиб. О, вот так. Понимаете?
Я нагадаю слухачам, що з нами розмовляє дослідниця історії кримсько-татарського народу Гульнара Бекірова, і ми сьогодні говоримо не про дату, так, і важливо акцентувати не винятково на даті, лише на календарі, так, і на офіційних певних заходах, які, ну, так чи інакше відбуваються, і це добре, насправді, тому що дата в календарі – це теж добре. Травень місяць для нас традиційно є місяцем пам'яті. Ми згадуємо дуже багато подій з 20-го століття, які відбилися на українській і на світовій історії в не найкращий спосіб, так, як і на історіях інших народів. Так, не будемо робити там виключення для одних чи для інших, бо будь-яка величезна ця світова війна – це трагедія для всіх учасників цієї жахливої процедури, якщо можна так це назвати. Ви і батьки, і родичі, і от діти народжені в депортації, от як коректно це називати? Я хотів сказати в еміграції. Еміграція – це все ж таки, коли людина втікає, а не є вивезеною, так? Як цей статус проговорювався між вами? Як ви росли у середовищі, з одного боку своєму, знаючи одні одних, з іншого боку в чужому, бо вочевидь перетиналися з іншими людьми, які могли вказувати пальцем і казати, ага, от оті люди з тієї вулиці, їх же ж сюди переселили не просто так. Ну, вочевидь, що цей ярлик, він, мабуть, супроводжував аж до повернення кримчан у Крим, кримських татар у Крим.
Да, я поняла, да, это действительно, ну вот это уже вы сейчас разговариваете, да, с человеком, который, в общем-то, да, есть память, есть постпамять, да, то есть, в общем-то, ну в то же время, конечно, например, мама моя жива, да, она мне много чего рассказывала, но все равно, конечно, мы дети, да, мы еще поколение детей, уже есть поколение внуков, и оно знает уже меньше, да, о трагедии депортации. Но вот мой конкретный случай, я все-таки родилась, я в Мелитополе родилась, да, я считаю, что это была такая, ну, очень важная, это и является, и была часть моей ментальности, и для моего формирования это было очень важно. Родители, ну, так получилось, что отец в 1948 году, он оказался в Якутии. Он попал накануне как раз депортации, у него был возраст, он 25-го года рождения, и молодых крымских татар этого возраста чекисты, ну, советские солдаты отправили в так называемую трудармию. И отец мой сначала был в Гурьеве в трудармии, а потом уже вернулся в Узбекистан. И Узбекистан ему категорически не понравился. Ну, трудармия, это тоже, наверное, наши слушатели знают. Это, по сути, форма репрессий по национальному признаку. Большинство трудармейцев составляли немцы, а также крымские татары, греки, армяне, болгары. То есть представители так называемых наказанных, депортированных народов. Это был адский тяжелый труд, там была массовая смертность. Отец вообще с ужасом вспоминал и очень не любил рассказывать об этом. Вот он действительно, понимаете, родители все-таки не очень любили об этом говорить, но, конечно, конечно, мы знали с братом с раннего детства, потому что Мелитополь находился рядом с Крымом. Конечно, мы не смогли поселиться в Крыму, потому что на протяжении долгих десятилетий после 1956 года, после того, как с крымских татар был снят статус спецпоселенцев, можно, ну, в общем, крымские татары стали почти теми же, такими же советскими людьми, как все остальные, но только без права вернуться в Крым. И вот именно по этой причине такие активные крымские татары потянулись ближе к Крыму. Если невозможно было прописаться в Крыму, а отца, конечно, не прописали в Крыму, но он категорически не хотел оставаться в Средней Азии. И вот правдами-неправдами мы смогли поселиться в Мелитополе, и я уже там родилась, И я рада, что я, вот сколько я себя помню, с 3 лет, с 2 лет, вот, наверное, это самое одно из таких важных воспоминаний моего раннего детства, как мы въезжаем в Крым. То есть это была та обетованная земля, которая, я не знаю, как я это узнала. Но, видимо, мне рассказывали об этом с настолько раннего детства, что я всегда это знала, и когда мы уже въезжали, я помню, это действительно был такой сакральный какой-то акт, мы едем в Крым, мы садились на поезд 3 часа до Симферополя, потом мы пересаживались на троллейбус или на автобус и ехали в Ялту, отец был, родился в Байдарах, это Севастополь, там Орлиная ныне, закрытая тогда была территория, он не мог туда добраться, но он очень любил южный берег Крыма, ну, потому что считал это своей родиной. И, естественно, вот в мое раннее детство, по крайней мере, месяц мы жили там, в Крыму. И, конечно, Крым – это был, ну, это лучшее место Земли было. Но вот что касается там какой-то дискриминации или чего-то там, это просто специфика Мелитополя, да, что это был такой город, знаете, где у меня подруга была, лучшая подруга еврейка, болгарка вторая лучшая подруга, да. И у нас, да, но у нас были, конечно, эти учебники, где говорилось только о татарах-монголах. Конечно, я немного там краснела, когда речь шла об истории. Но, конечно, это все-таки было не так травматично, как, например, в отношении тех людей, кто пытался в этот период вернуться в Крым. Вот у меня подруга, они в 68-м году вместе с семьей попытались закрепиться в Крыму. Там, ну, это вообще отдельная история, вот эта страшная дискриминация уже после так называемого реабилитационного указа от 5 сентября 1967 года, когда на бумаге было написано, что крымские татары реабилитированы, а на самом деле в Крыму крымских татар так и не прописывали. И вот, по сути, многие семьи попытались на основании этого указа высшего органа советской власти вернуться на историческую родину, и они были отброшены за пределы полуострова. Вот так образовались общины крымских татар в Геническом районе, в Херсоне, в Мелитополе в том числе. Ну вот точно так же и мы, в общем-то, оказались. Вот я в Мелитополе, кто-то там в Запорожье закрепился, кто-то в Одессе, кто-то вернулся. Ну, к сожалению, да, некоторые люди вернулись и в Узбекистан. Были и такие драматичные случаи. Но были и те люди, которые остались в Крыму, жили там без прописки. Это были жуткие, кошмарные унижения для всех этих людей. И особенно для детей. Ну, вот подруга, например, мне рассказывала, они жили без прописки. И там буквально ей вот однажды сказали, но все равно хоть школу взяли, но говорили, что вот для крымских татар, для детей крымских татар подарка нет. Это было вот так, это было сплошное унижение.
Тобто в школе, в классе?
Да, в школе они жили в Крыму без прописки. И поскольку они были людьми второго сорта, да, ну буквально на своей родине, потому что крымских татар в Крыму тогда не прописывали, ну спасибо, что взяли в школу. Там люди эти, родители ее перебивали случайными заработками, но в школу все-таки детей взяли. И вот представьте себе, когда моей подруге, когда все дети получили подарки, но только для детей крымских татар подарков не нашлось. Это уже та, знаете, малоизвестная страница истории советской, да, вот эта дискриминация, которая была в отношении крымских татар уже после так называемых реабилитационных указов 56-го года, 67-го годов, потом в начале 70-х тоже было. Это все полузакрытые были инструкции, указы, согласно которым крымские татары якобы могли жить на исторической родине, а на самом деле там все было очень брутально. Ну и, конечно, апогей этой политики – это самосожжение Мусы Мамута, который точно так же в 70-х годах приехал в Крым. Он не хотел, он только хотел жить на родине. Вот этот простой человек-тракторист вместе с семьей приехал в Крым. Сначала его осудили за нарушение паспортных правил, потому что его не прописывали в купленном им доме. И в конце концов, после того, как он вернулся, отбыл срок заключения, там, вот как раз за так называемое нарушение паспортных правил, пришли милиционеры, пришли там сотрудники там исполкомов и сказали, что мы тебя снова осудим, и он облил себя бензином и сжег. И вот, понимаете, вот эта политика конца 70-х, она, к сожалению, в нынешней Украине, она никак не оценена. Меня это тревожит, что все-таки это очень, знаете, ну, такие страницы важные для истории крымских татар. Но они не находят никакой ни правовой, ни моральной оценки. Например, в Крыму меня очень коробило, что вот те люди, там Лутак, там еще какие-то партийные руководители, им стояли памятники в Крыму. Вы понимаете? И это настолько меня коробило, когда я была там до 2014 года. Ну как так? Это ведь очень страшные страницы. Ни один из этих пропагандистов советских там, и руководителей Крымской области, ну, на тот момент уже это была Крымская область, не ответил за то, что они проводили в жизни вот эту вот брутальную, наглую, хамскую политику в отношении крымско-татарского народа. Да? А ведь этих страниц очень много, я об этом писала много в книге. Муса Мамут, история Мусы Мамута сегодня известна ну, во всем мире. Но давайте спросим у украинцев, кто знает Мусу Мамута? А это ведь человек ну, для нас, вот как для вас Алекса Гирник, там, для украинцев, да. Алекса Гирник, для нас это Муса Мамут. И это люди, ну, судьба, так сказать, вот его семьи, это просто люди, вот как будто их бульдозером, да, переехали. А Виджея Аптекашка, это точно, ну, это, ну, знаю, конечно, все знают Виджея Кашка. Это женщина, которая погибла несколько лет назад от российских оккупантов, но она же в 70-х годах. Ее же вот как раз при попытке в конце 60-х ее семья попыталась поселиться в Крыму, им снесли бульдозером дом, когда их выселяли из этого дома, ей же ее избили, разбили челюсть, отправили там в Краснодарский край, ну, то есть выслали из Крыма, да, и вот эта женщина несколько раз вместе со своей семьей возвращалась на полуостров, и снова они подвергались, эти люди, унижениям, оскорблениям. Ну, то есть это настолько брутальные и страшные истории. Я бы хотела, конечно, чтобы украинцы понимали, насколько это, хоть и неизвестные, но важные страницы, да, вот нашей, ну, к сожалению, общей истории, как и все, что связано вообще с коммунистическим террором. С
тоталитарным режимом, так. Я нагадаю лише слухачам, що Гульнара Бекірова, дослідниця історії кримсько-татарського народу, дослідниця геноциду, зокрема, кандидатка політичних наук, є сьогодні гостею нашої програми. І ця програма в тому числі виходить в межах ширшої розмови, в межах дискусійного пен-клубу «Культура пам'яті. Як ми говоримо про геноцид кримських татар». От ми так сьогодні говоримо з пані Гульнарою про геноцид кримських татар. І в такий спосіб, от оці людські історії, які ви розповідаєте, вони, мабуть, не менш важливі за цифри, за інфографіку, про яку ви сказали на початку, так, які дуже наочні і багато чого пояснюють. А ви так само згадали про кінець 70-х і знаєте, зараз насправді кінець 70-х для частини покоління – це період ностальгії. Так, тобто зараз уже це старші люди, досить, ну, як старші, зрілі люди, молодість яких випала на той період, так, і це хороше, в лапках чи без лапок, совєтське кіно, про ці всі такі мильні історії, Новий рік, оці всі, ну, не, без апеляції зараз, я не знаю, чи це знімалося, робилося за директивами там якихось ЦК чи ні, немає значення. Та, тобто, з одного боку, ці всі застійні штуки, страшні дефіцити, з іншого боку, от люди викручувалися як могли. І паралельно із цим ілюзорним життям, яке вже продавали в кінотеатрі чи в телевізорі, існувало ж і це життя, оцей Олекса Гірник, про якого ви згадали, так, і історії кримських татар, вигнаних із своїх домівок, історії Василя Стуса, Марченка, Зісельса, Йосифа, Мустафи Джемілєва, ну, оце якщо ми говоримо про коло політв'язнів, дисидентів і так далі. І ці паралельні світи, таке враження, що досі не удається поєднати ні на локальному, вужчому рівні, якщо йдеться про українську там громаду чи кримсько-татарську, ні глобально, бо це драма цілої країни. І, в принципі, багато роботи провадиться в цьому напрямку. Ми ж не скажемо, що не досліджується. Це досліджується. Але як примирити цю особисту емоційну пам'ять тих, у кого не було такого досвіду, та із тисячами чи мільйонами людей, у яких був цей досвід? Як про це пам'ятати? Як кримські татари самі говорять, наприклад, про ці події?
Угу. Ну, знаєте, мені взагалі складно дуже по поводу вот 70-х говорить, потому что, знаете, я как-то очень рано, не знаю, может быть, это действительно связано вот с таким ранним каким-то взрослением, интеллектуальным, я бы сказала, да. Ну вот мой научный руководитель, уже покойный профессор Муравьев, он мне говорил, ну вот вы были депортированы, у вас другое сознание, другая ментальность. Ну, наверное, знаете, но я как-то очень быстро это увидела, буквально с 5-6 лет. Меня очень коробила вот эта ложь, которая буквально была очевидна и с экранов телевизоров, этот маразматический Леонид Ильич. Ну, это все, понимаете, все эти реляции по поводу выполнения, перевыполнения планов и при этом совершенно пустые прилавки магазинов. То есть это была такая тотальная ложь, которая, ну, вот в отношении крымских татар, она, ну, вообще просто, да, ну, то есть история крымских татар – это только такой частный случай, да. И поэтому, ну, я очень рано стала слушать вражьи голоса, да, так же, как и вся моя семья, там, и брат. И поэтому с 5-6 лет я слушала вражьи голоса, и, собственно, ну, мое образование, в общем-то, в значительной степени – это и Владимир Войнович, и Андрей Тарковский, и, в общем, все люди, которые выступали там, да, и которые там говорили вот именно в этих голосах. И поэтому все, что связано с советской идеологией, я пропускала через вот эту призму, да, и как-то так, не знаю, конечно, усиливало то, что, да, где-то доходило даже до Мелитополя, то, что в 70-е, уже, ну, вот эта история Мусы Мамута, да, попытки поселиться в Крыму многих соотечественников, ну, и, честно говоря, ну, и мы тоже, моя семья тоже хотела это сделать, естественно, но не получалось, потому что, ну, понятно, да, потому что крымские татары. То есть я думаю, что я даже не знаю, как это объяснить. У меня никогда не было, вот в моем разумном, да, таком возрасте, никогда не было иллюзий и симпатии по отношению к Советскому Союзу. Ну, да, даже вот не могу это объяснить, почему и как. И главное, я не могу это объяснить никому, хотя я, в общем-то, историк, да, потому что вот эта рационализация общественного сознания, особенно в таком массовом, да, контексте, это действительно очень сложная задача там, историков, например, да, и вот даже сейчас какие-то вещи мне непонятны, да, потому что, ну, казалось бы, да, ну вот, например, применительно к современному Крыму, да, ну как можно, например, ставить памятники Сталину на земле, ну, где были депортированы не только крымские татары, да, армяне, греки, болгары, небольшая община итальянцев. То есть Крым ведь после войны, он совершенно в демографическом смысле изменился. И как можно в 2014 году вернуть вот этого Сталина, пусть даже, ну, вот в контексте Крымской конференции, как можно эту рожу вернуть, да, как можно проводить какие-то митинги в поддержку коммунистов. Мне вообще вот эти вещи и вся вот эта ностальгия за советским, она мне абсолютно была непонятна, ну, ни в какие годы, да, ни в моем младшем возрасте, ни особенно в 90-х, ни тем более сейчас. Вот. Мы так много знаем уже об этом времени, и такое впечатление, что мы ничему не учимся.
А в Криму це демонстрація чого, на вашу думку? Тому що то ця популяризація, я не знаю, чи це коректне слово, демонстрація. Та, демонстрація цієї ностальгії в Криму, це ж почалось не в 14-му році. Хоча, ну, ми якщо загалом говоримо про цей постсовєтський простір, можливо, за винятком країн Балтії, але теж, ну, не будемо ілюзій будувати, хто більше вивчає досі, там теж є проблеми з цим. Тому що люди переселені туди свого часу, так, ну, це проблема, з якою цим країнам доводиться жити, як і всім іншим. Так, які себе вважають досі там частиною країни, якої вже не існує. А ця демонстрація, вона почалась не в 14-му році, але в 14-му вона посилилася. І що це все має означати? Тобто це таке публічне демонстративне знецінення?
Ну, это да. Я думаю, что после 2014 года, ну, понятно, это часть российской политики в отношении крымских татар, чтобы показать силу, чтобы показать, кто здесь хозяин. Но я вам должна сказать, что у нас сегодня, знаете, мы сегодня вспоминаем Валерию Ильичу Новодворскую, сегодня день ее рождения, да, и мне довелось взять в начале нулевых у нее интервью, и она очень точно эти вещи подметила, да, что, ну, она буквально мне сказала, что Лужков же, ну, он же действительно Лужков, там, руководитель Москвы, ну, не вылезает из Крыма, да, и вот эти вот все попытки возродить этот коммунистический заповедник, а после депортации крымских татар, ведь, собственно говоря, Крым планомерно превращали вот в этот самый заповедник коммунизма, да, и здесь просто надо понимать, что настолько изменилось население, да, что здесь ведь многие люди поселились как раз после изгнания не только крымских татар, греков, армян, болгар, и они жили в домах этих людей, понимаете, то есть здесь еще вот такой момент, ну, вины не хочу сказать, но здесь некоторый комплекс вины, наверное, где-то.
Ну, абсолютно. Глубоко. Ну, так, а ты приезжаешь в порожній будинок, тут же ж в цьому будинку хтось жив до тебе?
Конечно, конечно. Я не говорю, что это касается всех крымчан, но понятно, это земля, которая, ну, она кровавая земля, да? То есть демографические изменения, которые претерпел Крым, ну просто фантастические. Население почти полностью изменилось. И вот эти люди, конечно, они со временем узнали, что это за люди. Ведь местных жителей крымчан осталось очень немного. А кто был, ну вот я с удовольствием люблю смотреть, в 90-х годах наши журналисты записали интервью с крымскими татарами, с крымчанами до военной поры. Они настолько изумительно говорили по-крымско-татарски, потому что крымско-татарский язык был лингва франка до депортации крымских татар. И я поражаюсь, этот дядя Костя, он говорит на крымско-татарском языке лучше крымско-татарских вот некоторых филологов сегодня. Понимаете, что такое, когда, ну вот совсем другой был мир. Вот этот мир был разрушен. И мы должны это тоже понимать, наши слушатели, что Крым после изгнания крымских татар и после депортации вообще там национальных меньшинств Крымского полуострова стал совершенно иным. И вот этот самый коммунистический заповедник, долгие годы он существовал и был, ну, как раз пристанищем. Последние дни здесь находили многие коммунисты, да, эти советские дачи, дача Брежнева. Ну, сейчас, в общем-то, все то же самое, да. Крым не смог, ну, к сожалению, с сожалением говорю, украинский проект не был построен в Крыму, да, начиная с 54 года. Я говорю об этом с огромной болью, с сожалением, но в то же время это тоже закономерно, потому что, ну, понятно, коммунисты Украины, коммунисты, ну, что украинского было в коммунистах Украины? Ну, може бути, тільки український язик. Що стосується ментальності.
Пані Гульнаро, нещодавно наштовхнувся на одну статтю в еміграційних виданнях українських, власне, 54-го року, коли от оця подія відбулася, цієї так званої передачі. І це викликало дискусії дуже серйозні серед українців от за межами України. Причому ці дискусії були досить гарячими. про те, що це за так званий подарунок і які з цього всього можуть бути наслідки. Ми, звісно, зараз міряємо все тим, що ми знаємо зараз. Люди в 54-му році, особливо які жили десь в Австралії, чи в Канаді, чи в Америці, в Сполучених Штатах, вони інакше цю ситуацію розуміли. Та все ж, мається на увазі от побудова цього українського проєкту, про який ви говорите, яка навряд чи і планувалась у 54-му році. Так, це питання інфраструктурні, одна штука, і весь ж цей монстр був збудований так, аби одна частина не могла вільно існувати без іншої. Ви кажете, що Крим змінився після Другої світової війни. А як змінилися кримські татари після цих жахливих змін? Як це все вплинуло на ідентичність, на мову тут, про яку ви так само згадуєте, на відчуття себе кимось, на, я не знаю, на поняття власної якоїсь приватної свободи, може, про що ви говорили, про ці всі постійні приниження, які людину не роблять сильнішою, це точно. І дуже часто принижена людина може піти іноді на такі поступки, на які собі уявити не може, та, або вчинити так, як уявити не може. Що змінилося загалом? Я вас не прошу узагальнювати, бо це буде неправильно і ненауково, і некоректно, але загалом яких змін зазнав цілий народ через ці десятки років недобровільного вигнання із своїх домів?
Ну, ви знаєте, це, звісно, потрясающий глибокий вопрос. Я вам дуже за нього благодарна. Ми, звісно, не відповім за кілька хвилин на нього, але кілька буквально таких важливих, мені кажется, моментів. Ну, во-первых, это действительно, ну, знаете, да, такое, конечно, депортация, это изгнание, это, конечно, ну, событие для крымских татар, ну, наверное, то, что для евреев Холокост, то, что для украинцев, я думаю, что Голодомор, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется. То есть это, конечно, поворотный, это такой экзистенциальный поворот, экзистенциальный, я не знаю, кризис, вот как угодно, да. То есть, конечно, крымские татары после депортации – это та трагедия, которая объединяет каждого крымского татарина, да. Это тот, ну вот, слово «депортация», да, это, ну, понятно, да, это код, это слово маркер, как угодно это назовите. Что изменилось? Да, в общем-то, все изменилось. Во-первых, изменилось ощущение Родины. Крым сакрализовался, ну вот в буквальном смысле слова, это земля обетованная, да, для крымских татар. И особенно вот это ощущение усиливалось в связи вот с этой самой политикой, жестокой, честно скажем, политикой Крым без крымских татар, которую на протяжении десятилетий проводили в жизнь советские власти, потому что я хочу напомнить, что после 56 года многие депортированные народы вернулись в места прежнего проживания. Крымским татарам, немцам и туркам-месхетинцам запретили возвращение в места прежнего проживания. И запрет был настолько сильным, особенно ну, вот в эти годы, с 56 до 67-го, что ну, крымских татар просто выдворяли с территории полуострова. Это были известные люди, писатели, поэты. Точно так же, в общем-то, в более, может быть, такой хитрой, мягкой форме это все проводилось на протяжении, ну, вплоть до массового возвращения крымских татар в конце 80-х. Конечно, это был культурный геноцид. Это очень важно сказать, что никаких крымских татар уже не было культурном, в научном обиходе. Были граждане татарской национальности, проживавшие в Крыму. И уже в 57-м году в постановлении Политбюро, собственно, об этом и говорилось так латентно, да, скрыто, что те татары, которые хотят значит, воссоединиться, они могут ехать в Казань. То есть понятно, да, крымские татары, казанские татары, еще какие-то там татары в понимании властей, это были все одно и то же. А суть была не пущать в Крым. Вот, конечно, проблемы языка. Собственно, что было у крымских татар вот в эти полвека? Одна коммунистическая газета «Ленин Байрагы», «Ленинское знамя», в 57-м году возродили коллектив «Хайтарма», И вот в конце 60-х открыли татарское отделение в Ташкенте, да, в институте педагогики, где поначалу не было даже учебников. Вот, ну, то есть люди говорили, как мне рассказывали те, кто там учился, по лекциям, носителям. То есть колоссальная коррозия языка. Крымско-татарский язык, который был, как я и говорила, ну, лингва франка, которые знали все русские, украинцы, немцы, евреи в Крыму, он, в общем-то, стал уходить из нашей жизни. И что вот сегодня очень драматично, у нас сегодня, да, у нас есть словари, да, но у нас же нет академического крымско-татарского словаря. Вот сегодня 2021 год. Понимаете, мы сегодня 77 лет, да, мы вспоминаем эти события, а литература вот стала выходить только, по сути, в 90-х годах с началом массового возвращения на историческую родину. То есть вообще и крымские татары, конечно, изменились, совершенно изменилось ощущение, ну, если угодно, свободы. Крымские татары, вот что такое 12 лет быть на положении политзека? Я тоже здесь где-то реконструирую. Конечно, совершенно другое отношение к свободе, да. Это, ну, вы никаким калачом не заставите крымского татарина идти, ну, вот в эту коммунистическую берлогу, да. Крымские татары ведь в 2014 году массово выступили в поддержку Евромайдана, да, и, собственно говоря, я помню это счастье, когда Майдан победил. И вот представьте себе эту трагедию 2014 года, когда крымские татары, такой, ну, можно сказать, европейский народ, более, может быть, европейский, чем, ну, какой-либо другой, да, вот оказался опять в этой российской берлоге. Понимаете, это очень большая драма. Крымские татары были сверхмассово представлены среди советских политзаключенных. В Украине все знают Мустафу Джемилева, но ведь каждый год был суд по крымско-татарскому делу, так называемому. Это, ну, понятно, власти обязательно инспирировали какой-то политический процесс, только чтобы, ну, что называется, запугать, не пущать, чтобы люди отошли от национального движения буквально каждый год. Начиная с 61-го года, это был такой процесс Энвера Сеферова, Шевкета Абдурахманова. Они получили 8 и 6 лет за листовку, за две листовки. Одна была направлена по отношению к крымским татарам, где говорилось, ну, призывалось бороться за возвращение на родину. А вторая листовка начиналась со слов «Господа коммунисты» и заканчивалась словами «Крым наш, и вы это скоро узнаете». И вот этих людей за вот эти листовки, которые чекисты нашли, сотрудники КГБ, они были осуждены на 8 и 6 лет лишения свободы. И дальше каждый год был какой-то политический процесс крымских татар, а то даже и несколько. Тоже для того, чтобы запугать людей, чтобы они не боролись за возвращение на родину, а по сути за свободу. Тому що Крим для нас і є свобода.
Одна хвилина у нас лишається, не підсумовуючи те, що, про що ми сказали, бо ми сказали, вочевидь, досить мало, і, може, це така досить, і, з одного боку, приватна розмова, тому що ви ділилися і власними спогадами, і власним досвідом. Про що би ви в ці дні пам'яті загалом в Україні, яких зараз в травні дуже багато, хотіли би сказати на завершення?
Знаете, я бы хотела, чтобы украинцы помнили о Крыме не только 18 мая, и чтобы украинцы вот поняли, что Крым может быть украинским, если они тоже это осознают. Понимаете, вот это, мне кажется, очень важным. Ну, а что касается крымских татар, то крымские татары, и, в общем-то, и без моих напоминаний знают, что Крым – это наша родина. И даже если мы находимся сейчас, ну, может быть, кто-то в Крыму, к счастью, а кто-то вне Крыма, все равно мы обязательно там мысленно пребываем, вот как я сейчас.
Дякую вам, Гульнара Бекірова, дослідниця історії кримсько-татарського народу, кандидатка політичних наук, авторка книжки «Півстоліття опору. Кримські татари від вигнання до повернення». Була гостею нашої програми сьогодні. Ми згадували, як і щороку, 18 травня, згадуємо і вшановуємо жертв геноциду кримсько-татарського народу.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».